уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Умные парни». Борис Чернышов к нам пришел, зампред Государственной Думы и представитель фракции ЛДПР. Здравствуйте, Борис Александрович.
Здравствуйте, здравствуйте.
Наши координаты 7373-948. Телефон, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». А смотреть нас можно. Смотрите в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Самый верный способ. Ничего никогда не отваливается. Все есть, вот, и, соответственно, можно в официальной группе ВКонтакте, а вот с Рутюбом большие проблемы.
Ничего,
ну, не смогла, не смогла, это как. А вот здесь вопрос, конечно, Борис Александрович, можно говорить как угодно, но да, факты говорят сами за себя. 16 лет. За это время, понимаете, человек уже рождается.
Ходить как минимум может.
Школу уже оканчивает, уже скоро все, много чего ему можно, понимаете, он становится осознанным, а с Рутюбом как-то не получилось. И как бы то ни было, там пресс-служба этой организации говорила, ну там, что-то мы там делаем и так далее. А возникает вопрос, а где были все 16 лет? Вот у вас у самого не возникает такой ситуации?
Не, не возникает такой ситуации, все нормально.
Таких вопросов. А почему нормально-то? Ну не работает.
Был YouTube, мы как всегда, знаете... Пока не клюнет нас в одно место, не начинаем.
Да уж клевал сколько раз.
Заклевал он сейчас, особенно, когда мы начали правильно бороться со всякими товарищами, которые засели в разных социальных сетях, начали, так сказать, хренопальчить эти сети по единичке. Ну, по одному, соответственно, отрезать эти социальные сети. Даже ручки наши добрались до разных сетей.
А вы через VPN не сидите?
Я не сижу, да, у меня даже VPN не установлен. Зачем сидеть там? Что там можно увидеть в этом вашем Инстаграме?
Что?
В моем-то? Я хотел вот так сказать, вот я так и сказал. Про ваш Инстаграм. На самом деле не сижу ни в VPN-ах, использую все, что можно использовать. Долгое время не пользуюсь VPN-ом. Поэтому я не считаю, что нужно таким образом использовать те или иные социальные сети, которые запрещены на территории Российской Федерации. Исходя из этого, могу сказать про Рутуб следующее. Долгое время мы надеялись, что будет все хорошо, что можем не бояться использовать YouTube, и все хорошо у нас будет, и даже большие деньги инвестировали в это все, что я считаю неправильным со стороны государства, давать большие деньги для развития других социальных сетей, покупать у них монетизацию. Монетизация.
Монетизация YouTube давал.
Все, что вкладывалось на раскрутку рекламы, на раскрутку каких-то блогеров.
Государство туда не вкладывалось, блогеры сами себя раскручивали.
Нет, подождите. Многие губернаторы использовали те или иные социальные сети для общения с избирателями, покупали в этих социальных сетях рекламу для себя. Куда деньги шли? В Инстаграм, в Ютуб, в эти социальные сети.
Ну, это работало, других-то не было.
Ну, поэтому нужно было свои развивать раньше намного. В этой связи Рутуб сейчас развивается очень динамично, пока он лежит, но сейчас он встанет и будет развиваться еще лучше.
А вы уверены, что встанет?
Сегодня вечером уже будет работать.
А откуда у вас такая информация?
Я уверен,
Горелкин сказал, что ли?
Я уверен, что так и будет. Ну, есть информация, что сегодня вечером уже будет все работать. И зрители могут открыть любой стрим, любую трансляцию, любое видео на Рутубе и наслаждаться нашим замечательным Рутубом.
Нашим замечательным Рутюбом. Нет, просто, понимаете, здесь, опять же, можно говорить, как на митинге, прекрасные слова и так далее, но вопрос, конечно, фактов. Жалко денег, вложенных в то, что никак не может воскреснуть. Вот в чем дело. У вас не возникает вопросов к тем, кто эти деньги осваивал, к тем, как эти деньги осваивались? Потому что, ну, как бы, бумагу можно, естественно, вы сами государственный человек, вы понимаете, можно предложить бумагу и сказать... У нас развитие такой-то платформы идет опережающими темпами. А потом, ребят, а где ваши опережающие темпы? А это кровавый запад.
Они опередили нас, знаете, как в том фильме, где армия обходит по флангам кого всех. Вот так и мы долгое время обходили по флангам. Мы, к сожалению, вот у нас так, знаете, приливами бывает. Вот сегодня мы боремся со всем западным, инвестируем только в свое. Потом... отлив у нас начинается. Ну и свое пусть посидит на месте, на своей жердочке. Как сидели, так и сидим. Нам нужно работать со своим менталитетом. Больше никакого западного, никакого иностранного, никакой иностранщины. Не нужно ориентироваться на все эти тренды. Есть свое, если нет, надо создавать. Uh-huh. В Советском Союзе все это работало, поэтому у нас была передовая наука, поэтому у нас было передовое образование. Когда мы на западные и тренды, на европейские тренды не обращали никакого внимания.
Ой-ли.
В основном нет.
Вообще, ни в чем.
Ни в чем.
Ни в музыке, ни в чем не обращали. Ни в кинематографе, ни в чем не обращали внимания.
Ну, подождите, я говорю про науку, про образование, я говорю про точные вещи, в том числе и на развитие своей сети интернет. Мы почему-то не стали, коммунисты не стали развивать свою сеть интернет, которая была придумана в Советском Союзе, и потом уже западный аналог сети интернет, соответственно, мы стали использовать, а про свои варианты мы забыли на долгие-долгие годы. Так же, как у нас первыми мы изобрели и электричество, лампочки, все вот эти приборы очень многие, да, у нас с первых был свой мобильный телефон. Но мы просто это не стали применять, не стали расширять зону и область применения. Мы почему-то себя считали ущербными, и это очень плохо.
Но подождите, здесь дело вот еще в чем возникает. Когда вы говорите, что больше ничего западного и прочего, это тоже, простите, звучит довольно популистски, потому что как что сразу в любом случае западное мы... Скажем так, патриотизм гражданина России не сводится к тому, что я публично ненавижу все западное. Но это такое упрощение. Зачем отменять все то, что было там когда-то наработано, что мы активно использовали и так далее? Да, то, что мы решили, значит, похоронить нашу гражданскую авиацию в 90-е годы и сказали, что мы будем, в общем, покупать в лизинг самолеты, и да, это да, нормально. Да. Это один разговор, конечно. Но как раз-таки стремиться к вот к этому, знаете, как квасному патриотизму, что все, что западное сейчас, это все плохо, не верю.
Верно, абсолютно верю. Говорить. Я с вами согласен. Вопрос не про то, что западное все плохо, а про то, что западное... Сегодня у Запада поменялось отношение к России. Им не нравится то, что мы отстаиваем свои интересы, активно этим занимаемся. И они у нас забирают, и мы сидим ни с чем. Вопрос только в этом. Вот пока мы будем ориентироваться на то, что, ну ладно, там за граница нам поможет, тогда мы далеко не уйдем.
За границей сейчас даже олигархам российским не поможет.
Вот-вот. Но о них мы и не будем даже говорить. Но история в том, что мы долгие годы думали, что, ну ладно, у нас есть энергоресурсы, все остальное мы купим за деньги, которые получим от продажи этих энергоресурсов. К чему мы пришли сегодня? Многие вещи действительно просто затравлены, многие вещи у нас не развиваются, многие вещи у нас потеряны. Поэтому нужно возвращаться назад к тому, что у нас было, к тому, назад? Что у нас были
здесь
наработки.
Здесь тревожно становится.
Имеется в виду не назад, не в Советский Союз, не назад к каким-то плохим проявлениям, а назад к тем техническим решениям, которые у нас уже сейчас есть, просто они были долгое время недоиспользованы.
А запал у кого остался? Ну, то есть...
Молодежи. Не остался, а есть. Он этот, есть. У молодых ученых, у тех, кто сегодня работает в НИИ, тех, кто сегодня работает в университетах. Просто, опять же, долгие годы мы ориентировались исключительно, там, вот, не знаю, у нас в наукометрии. Мы уходили в какие-нибудь Web of Science, ну, в общем, в такие журналы иностранных исследований, смотрели, где там фронтир научный, где передовые исследования, туда все устремлялись. Но жизнь
потому что
показала...
наука, она всемирная, нельзя в изоляции ученому жить.
Наука всемирна до тех пор, пока не меняется тренд. И это когда поменялся тренд, мы всегда находимся в прицепном вагончике сзади, а мы должны быть впереди. Когда мы не живем под диктат научный тех или иных западных школ, у нас больше будет успеха в целом.
Ну, подождите, просто я вспомню, когда, хорошо, Советский Союз и Соединенные Штаты Америки, разгар холодной войны, эпидемия полиомиелита в Соединенных Штатах Америки. Советский Союз берет и, в общем-то, делится вакциной, вот и все, которая была разработана, сделана и так далее. Никакого изоляционизма не было. О каком изоляционизме в ученом свете можно вообще говорить?
Я о каком? О таком, который Запад сейчас проводит с нами. Долгое время у нас было огромное количество общих исследований. В Дубне у нас большой центр изучения там, физики. Там, в Новосибирске, в других городах были созданы научные группы с представителями разных университетов. Мы приглашали специалистов, ученых из разных стран. Они работали в том числе и по нашим государственным заданиям и заказам, которые были. Сейчас же все, Запад отменил раз и навсегда. Ну, условно, те научные группы, которые были и которые функционировали, сейчас не хотят и отказываются работать с нами. Наших студентов из зарубежных вузов, причем не только детей олигархов или кого-то еще, выгоняют оттуда. Просто сегодня ты учился, завтра
потом
уходи.
Потом уже этот тренд закончился. Все-таки это была эмоциональная история буквально двух недель. Потом этих людей восстанавливали, они снова там работали.
А потом многие сюда приезжают и не могут долгое время понять, почему их просто выгнали за то, что они хотели называться русскими. Вы знаете, какие условия были для того, чтобы остаться в Западном университете? Осуди специальную военную операцию, осуди Российскую Федерацию, тогда будешь учиться. В британских университетах такая история была.
Насколько часто история это была? И кто требовал? Ректор требовал?
Преподаватели, руководители групп студенческих, в которых учились эти дети.
Руководители групп, ну это что, руководитель групп сказал.
А руководитель, руководитель групп сказал и сказал, он что, сам это придумал? Ему, соответственно, спустили сверху, из ректората. В любом случае такая история была.
Кажется, исполнителя, вы недооцениваете уровень инициативности, инициатива, которая бывает, Борис Александрович.
Смотрите. Но опять же, я еще раз вернусь к вопросу науки. Ведь многие повыходили из совместных исследований. Нашим ученым долгие десятилетия, особенно в гуманитарной науке, руки выкручивали. Мы не возьмем твое исследование, твою статью в журнал самого высокого уровня, если ты не будешь критиковать Россию, президента России, уклад жизни России. Не будешь критиковать? Хорошо. Это мусорный журнал.
Это какой такой же ученый сказал вам такое?
Это не какой такой ученый. Вы же, я знаю, что ребята в гуманитарных направлениях, которые преподавали и в РУДН, и в РАНХИКСе, и в Московском государственном университете, все, кто занимались гуманитарной наукой, с этим сталкивались не один раз. По истории исследования, исследования по политическим наукам, исследования по общественным наукам. Все это постоянно было нормой жизни тех ученых. Если не будешь критиковать, не попадешь в хороший журнал.
Не попадешь в хороший журнал. Но вы были, вот на днях я прочитала, что вы предложили ввести безвизовый режим въезда зарубежным ученым в Россию для работы в НИИ и университетов.
Да.
А расчет на что? Поедут?
На то, что поедут. Это одно из первых предложений. Нам вообще нужно открывать все возможности для тех, кто хочет в научной сфере поддерживать нашу страну. Хочешь работать, приезжай, без никаких трудовых виз, приезжай, работай, тебе поможем, посмотрим твою квалификацию, если высокая квалификация. Также будем поддерживать в наши исследовательские коллективы, входи, конечно, там посмотрят, что за ученые.
То есть своих не хватает ученых?
Конечно, не хватает. Ученых никогда не может быть много, потому что они несут самое важное, прогресс для нашего общества.
Нет, здесь есть другая проблема. Были исследования на этот счет, согласно которым у нас очень пожилая наука, в смысле геронтологическом. Вот, у нас очень как бы возрастной ценз довольно высокий. Там люди сидят там, по 80 лет,
да,
по 70 лет и так далее.
Это видно.
Особенно. Вот. А чтобы, соответственно, воскресить научную школу, здесь молодых людей нужно и привлекать. И это тоже вопрос времени. А многие из них говорили, да я лучше поеду там в Силиконовую там, долину или куда-то, в Кремниевую, или поеду куда-нибудь в Европу, потому что здесь одни, значит, реактивов не добросишься, и надо за две недели писать
безусловно,
обращение куда-то.
Безусловно, огромная проблема это. Это огромная проблема. У нас вообще система подготовки аспирантов, кандидатов наук, сегодня она, по сути себя, изжила. У нас 10% тех, кто поступает в аспирантуру, доходят до защиты кандидатской диссертации. Это огромная проблема. Поэтому нужно создавать вообще инфраструктуру науки, где ученый – это человек, который занимается, ну, если позволите такую формулировку, научным творчеством. А все краски для этого холста, нового изобретения, ему должны подносить чиновники. Заказал себе, что называется, реактивы, если ты занимаешься там химией, чем-то еще вечером. С утра тебе уже все на столе стоит, ты пришел и только занимаешься всеми этими вопросами. Вот это, к этому мы должны идти. Вообще, вопрос, связанный с поддержкой, с популяризацией науки сегодня, это ключевое и главное для развития нашего государства. Потому что за наукой, конечно же, сразу подтянутся и технологии, за технологиями подтянется и бесперебойная работа Рутуба, и все-все-все эти вопросы.
То есть все-таки не сегодня вечером Рутуб
воскреснет? Я в общем это сказал. То есть у нас появятся и наши и мобильники, и все эти дела. Да. Мы очень внимательно должны
Главное
следить.
Смотреть в будущее, уверенно, правда?
Не только смотреть в будущее, но и предпринимать все, что нужно. Прежде всего, это поддержка, особенно семей молодых ученых. С этим сегодня серьезная проблема. И когда будет создана эта инфраструктура науки и образования, они будут приходить не в облупившиеся аудитории своих НИИ или университетов, а нормальные светлые залы, где они могут спокойно, нормально, хорошо работать, тогда будет совершенно другое отношение.
Ну, смотрите, Виталий говорит, приглашали разных ученых в Сколково. В целом создали такую территорию, как Сколково. Дорогая псевдоэлитная недвижимость, международные университеты, да. Два языка. А итог каков? Чипы для карты тройка, чтобы проехать в московском автобусе или метро, делают за границей, а денег потратили много.
Ну, есть и успешные истории, связанные с Петербургом, ИТМО, институт, приглашают серьезных из международного уровня, и наши молодые коллективы, молодых ученых создают, и есть конкретные результаты в области энергетики, в области радиоэлектроники, которые применяются сегодня на производствах, в том числе и на производствах наших оборонных ведомств, оборонных предприятий.
А я читаю, кстати, вашу биографию, очень увлекательную. У вас здесь написано, значит, помимо того, что вы вышку окончили, МГУ окончили, а успешно защитили диссертацию и стали кандидатом технических наук, хотя до этого у вас политология была.
Очень просто, у меня управление через рейтинговое оценивание университетами.
То есть вы KPI разрабатываете?
Вопрос, да, конечно. Это у нас достаточно модно было долгое время выстраивать разные рейтинги, разные внутренние рейтинги, которые выстраивает там, условно учредитель Министерства образования и науки. Мы ориентировались долгое время на рейтинги зарубежные, и британские, и другие, и даже у нас был KPI у всего государства успешности того или иного университета, это так. Попадание в тот или иной рейтинг.
И что? Эксперимент признан каким?
Эксперимент признан не совсем удачным.
Почему?
Ну, потому что все эти рейтинги во многом оказались дутыми, и правильно, что мы пришли к своим предложениям. И
то есть
сегодня...
Массачусетский технологический на первом месте — это дутый рейтинг?
Конечно, дутый.
Почему?
Конечно, дутые. У нас есть, ну, вопрос не только первых двух мест. Там же сотки и пятисотки есть.
Не, ну даже десятку взять. Дутый?
Ну, многие в общий рейтинг университеты из Российской Федерации, университеты из Европы не попадали только по политическим причинам. Только по политическим причинам. У нас в этих рейтингах обязательно должен быть ИТМО, Московский государственный университет. У нас обязательно должна быть высшая школа экономики в этом рейтинге. Угу. У нас обязательно МИСИС, обязательно...
Стали сплавов.
МИРА должен быть. Но так или иначе, где-то университеты смогли попасть на достаточно высокие позиции. А некоторые университеты так и не смогли это сделать, хоть уровень подготовки, уровень профессорско-преподавательского состава и лабораторные базы ничем не уступают вузам, которые входят в первые 500.
А, хорошо. Но, Борис Александрович, давайте начнем прямо тогда с корней. Вот давайте. Вы так в Рособорнадзоре тоже работали, и, соответственно, тут про Болонскую систему тоже много говорят, что это была ошибка молодости, видимо, нашего государства, и поэтому надо все это отменить, потому что все западное мы отменяем, как-то так получается. Но проблема в следующем. Например, когда формировалась система образования советская, то есть тогда еще там 20-е, 30-е годы и так далее, там ликвидация безграмотности и так далее, формирование нового человека, научные элиты, вот это все. То есть под этот фундамент закладывалась сама система образования.
Не только система образования, но еще и система экономики под это все.
Сейчас про образование давайте. Вот. И, соответственно, и на этом продолжали на этом существовать. Но в какой-то момент, особенно сейчас это показывается, что возник некий кризис. Не очень понятно, кого обучать, зачем обучать. И для чего обучать?
Кризис-то не в советской системе образования оказался.
Нет, целеполагание какое? Я об этом.
Нет, целеполагание, он не зависит от системы образования. Целеполагание зависит от заказчика, который от государства.
Нет, подождите, зависит, потому что до, когда была Российская империя, там, соответственно, там, тебе достаточно там 3 класса, чтобы, да? Потом тебе достаточно 5 классов, чтобы. А потом дальше оно пошло, вузовское образование стало там в середине, да, 20 века доступным для всех и так далее. Это тоже была определенная цель. А сейчас-то, ну, надо идти в университет. Но зачем?
Вы правильно сказали про Российскую империю, очень хороший пример привели. Это заказчик, то есть государство, Российская империя, увидела, что нужна другая система образования.
Другая экономика,
соответственно, начали учить уже и не только семьи, где богатые родители,
но и
бедных. И я думаю, что там к 50-му году, если бы сохранилась Российская империя, и тоже вузовское образование было намного и много доступнее. Сегодня вопрос, конечно, безусловно, в количестве университетов, в формировании вообще системы образования. У нас дело в том, что получается, что школа сама по себе, вузы сами по себе, НИИ сами по себе.
Конечно.
А где-то работодатель вообще где-то там вот пляшет,
нет,
что называется,
просто непонятно. Будет тебе, повезет, устроишься на работу, не повезет, но что-нибудь другое сделаешь.
Поэтому сегодня действительно мы находимся на пороге определенного реформирования, особенно вузовского образования. Нужно создавать и укрупненные программы подготовки, где ребята могли бы получить...
Укрупненные, ускоренные.
Ну, укрупненные. Ну, условно, не только он должен заниматься, политологией, изучать, если вот говорим про политическую науку в России, изучать Гоббса, Лока, Монтескье или что-то еще, но еще и уметь применять математические методы, которые ему позволят как и в политологии разбираться, так и там, условно, в экономике, в маркетинге, в других направлениях. Вот эти укрупненные системы подготовки более универсальных
специалистов. Сейчас экономисты вздрогнули, если к ним политологи пойдут.
Вопрос не в том, что политолог с образованием придет и начнет там верстать бюджет какой-нибудь.
А
там,
он может.
У одной отрасли или социолог с таким же форматом. Но он будет так или иначе разбираться в том, какой инструментарий есть, и при переподготовке, особенно при профессиональной переподготовке, этот человек сможет уже найти себя не только в узкой специальности, но также и развиваться в других смежных областях. Теперь по поводу высшего образования уже научной подготовки. Нам нужно, наконец-то, НИИ с вузами больше сращивать. Потому что отдельно у нас идет наука, отдельно образование. И мы долгие годы это все разделяли. В итоге мы нашу науку не очень сильно вперед двинули и образование оторвали полностью от научных школ. Это нужно вместе собирать. Нужно вместе собирать, чтобы уже с первого курса, а лучше еще со школы, ребята могли обращаться, смотреть, как на самом деле работают эти большие научные центры, как они функционируют, как они работают, где себя можно найти в мировой науке, в российской науке. Это будет очень правильно. Пока у нас все разобщено. Вот это нужно подсобрать, и будет намного эффективнее и интереснее.
Когда говорят подсобрать или разобрать, все сводится к тому, что давайте милицию переименуем в полицию, давайте Министерство Миноборнауки разделим на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Теперь вы говорите, все, ничего не получилось, давайте заново собирать, что ли?
Я не про это говорю, я говорю именно про систему высшего образования. Нам НИИ нужно связать с вузами намного более крепкими связями. Пока связка НИИ и университет только в одном. Ребята, окончившие университет, приходят писать какую-нибудь диссертацию в НИИ, и там, если им понравится, они остаются, если не понравится, не остаются. Они должны вместе работать, чтобы наука и образование были неразделимы.
Борис Чернышов с нами, зампред Госдумы, представитель партии ЛДПР. Давайте новости послушаем, продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице, программа «Умные парни». умные парни. Борис Чернышов с нами, зампред Госдумы и представители фракции ЛДПР в российском парламенте. Несколько сообщений от наших слушателей. Давайте. Даниил говорит, работал в институте химфизики. Есть публикации в Q1, зарплата была 5000 рублей, кормили с зарубежных грантов. Перспектива развития только за границей. Бросил все, ушел в банк на зарплату 300+. Знания в универе получил лучше, до сих пор толкаю исследования внутри команды, но в науке оказался не нужен. Сейчас такая же проблема у друга в Курчатовском.
Правильно, это большая проблема. Я говорю, нужно создавать инфраструктуру науки, где будет нормальные зарплаты, где будет нормальный соцпакет у ученых, молодых,
для немолодых. Для этого люди государственные должны признать, что ученые государству российскому нужны, что государство российское это не территория,
конечно,
где просто
конечно
можно зарабатывать
нет,
деньги.
Нет, абсолютно согласен с этим. Это одна из ключевых программных позиций у ЛДПР. Потому что сегодня наука российская требует совершенно иных решений. Потому что здесь мы видим сразу же, социальный комплекс нужно подтягивать. Вот правильно было сказано слушателям. Это должна быть нормальный гарантированный социальный пакет не только для него конкретно, но еще для всех членов его семьи. Потому что если он реально занимается большим исследовательским проектом, он будет тратить все свободное время, вообще все время свое, для того, чтобы продвигать эту исследовательскую группу, этот исследовательский проект. Должна быть нормальная заработная плата. Должны быть нормальные условия труда. Это все очень важно. Сегодня крайне необходимо этим заниматься. И при этом приглашать тоже ученых за рубежа по тем направлениям, там, где нам не хватает тех или иных компетенций либо людей.
А что мешает-то тогда? Вот мы это слышим на протяжении долгих-долгих лет.
Я не знаю, что мешает конкретным чиновникам. Я депутат Государственной Думы.
Ну, вы законы какие-то еще приняли?
Мы законы приняли практически все, которые необходимы. Угу. Сейчас мы добиваемся принятия статуса молодой ученый в закон о молодежи, в закон об образовании. Нам это крайне важно, чтобы на молодых ученых была распространена всевозможная поддержка от нашего государства. Вообще вижу, что развитие науки – это главный драйвер развития Российской Федерации сегодня, особенно в условиях санкционных ограничений, всего этого мракобесия, которое творится со стороны западных наших недружественных стран. Поэтому мы внутри вполне самодостаточны, если у нас будут те люди, которые будут двигать прогресс. И понятно, что люди уходят из науки. Это и нужно останавливать. Нужно привлекать ребят, которые приходят в аспирантуру, понимая, что они хотят быть учеными. И не 10% защищают, а все 100%. Не только потому, что они там списали, записали, кому-то дали там на лапу или что-то еще, потому что им интересно заниматься своим проектом, потому что они хотят в этой истории развиваться и продолжать.
А что тогда государство должно сделать, чтобы молодые ученые, ну просто люди, молодые люди ему поверили?
Что государство должно сделать?
Да.
Первое, я уже говорил несколько раз, инфраструктура. Когда человек приходит в НИИ на самую начальную ставку, он уже должен видеть, что его, что называется, взяли под белые рученьки, отвели и сказали, вот здесь ты можешь получить это, здесь тебе нужно установить приложение на телефон, и тебе дадут все необходимое для проведения твоих исследований. Угу. Здесь у тебя доступные проездной, куда нужно, выезжай на все исследования, проводи эти исследования, изучай, все, мы тебя поддерживаем. Здесь твоя жена, либо твой муж с детьми придут, обратятся, мы им поможем, их устроим в детский садик или школу. Все-все-все, вот тебе целый пакет, и не переживай ни за что.
А я по-другому вас спрошу. Да? Приведя пример, опять же, из Советского Союза, простите, других нету. Когда, как развивалась наша ракетно-космическая отрасль?
Да, мы все знаем.
Вот, и возникает вопрос в связи с происходящим даже сейчас. Вот проблема условно с тем, что как бы нету людей, которые вот действительно светлых ученых умов, то есть не хватает Чертока, не хватает Королёва, или не хватает эффективного менеджмента. Просто когда мы говорим про эффективный менеджмент Советского Союза, ну, простите, в этой связи сразу вспоминается товарищ Берия.
Да, и вспоминается сейчас работа РАН тоже.
Ну, безусловно, я перечислила тех людей. Ученый-конструктор, да.
Да.
Ученый-конструктор, академик Российской Академии Наук. Или это вопрос менеджмента,
только,
вопрос управления.
Да, и не только в Российской Академии Наук академик, который занимается тем или иным направлением. Но это еще и наставник для той или иной исследовательской группы должен он быть. Не просто сидеть и заседать на заседаниях Академии Наук. Это еще должен быть человек, который советует и добивается со стороны государства, государства, пользуясь своим статусом академика, помощи у тех или иных чиновников, неважно где, в министерстве, в аппарате правительства, у губернатора, если это региональная какая-то история, добивается всего необходимого для закрепленного за ним научно-исследовательского, научно-конструкторского бюро, исследовательского института. Вот он этим всем должен сидеть и заниматься, а не сидеть и просто получать свою стипендию пожизненную и заниматься какими-то разговорами. Сегодня наука – это дело всех и каждого. Это одна из основных позиций, которая должна быть во главе угла в государственной политике.
Так все-таки менеджмент.
Это и менеджмент, и исследование. Ну, одно из другого не может. Ты не можешь управлять, я не знаю, группой юнатов и требовать от них новую водородную бомбу. Они просто подумают: дядя, вы что, идите, пожалуйста, и гуляйте. Либо группа самых передовых ученых, которые занимаются, не знаю, исследованием частиц элементарных, космоса, не знаю, энергетики, чего-то еще. Ими будет руководить студент. Это все в комплексе должно быть.
Хорошо. Виталий говорит, с одной стороны, вы предлагаете облегчить безвизовый, значит, въезд зарубежным ученым в Россию для работы вне университетах, а с другой стороны, вон айтишники из России поехали. Запретить выезд за границу айтишникам, молодым ученым, за рубеж, если государство так будет печься об их будущем, им надо только дождаться.
Конечно, их не надо, не знаю, прибить, что куда? Называется, их чемоданы этим молотком к полу. Это не надо, им нужно показать. Вот государство принимает всевозможные решения.
Пока государство принимает решение, человек говорит, у меня есть офер где-нибудь, я не знаю, в условной компании Google. Он говорит, у меня есть этот офер, пока наше государство формирует там что-то. Он едет, в аэропорту его разворачивать или нет?
Нельзя разворачивать никого. Никого никуда. Человек должен сам приехать и работать здесь. Это должно быть добровольно и интересно.
Да подождите, он хочет уехать в Гугле работать.
Так ничего страшного, уедет, вернется. Вернется, потому что увидит, что здесь лучше. И поймет, что туда его приглашают во многие, не только в Гугл, но и в исследовательские бюро, для того, чтобы он пробирки мыл.
Подождите, в Google его приглашаешь?
Я говорю не только в Google, но еще и в другие. Мы тут не только про айтишников говорим, но еще и про ученых. Много таких случаев, когда приезжает человек со своим исследовательским проектом, а его заставляют самые элементарные вещи делать. И он сидит годами и думает, какую я ошибку сделал, что уехал. А когда здесь будут созданы условия, тем более и правительство Российской Федерации сейчас принимает все необходимые решения для того, чтобы здесь были безналоговые возможности для айтишников, чтобы здесь были дополнительно выделенные средства для них. То есть мы здесь формируем сейчас эту среду. Да, конечно, можно говорить, что долгое время, что-то еще, но сейчас такая ситуация, когда мы должны делать все быстро, четко и своевременно. И сейчас это все происходит.
Прямо сейчас.
Прямо сейчас.
Прямо сейчас, пока мы беседуем в этой студии. Ну, прямо сейчас это происходит.
И прямо сейчас. Заседают необходимые рабочие группы, принимаются решения. Подождите.
Борис, подождите, это ключевое. Заседает рабочая группа. Это ключевое.
Безусловно, ключевое. Но под это выделяются сейчас деньги. И конкретно сейчас, исходя из тех технологических, решений, на фирму, которая пострадала от санкций, там, те же айтишники, приходят деньги. Это очень важно.
Не поверите, скорее всего, 16 лет назад заседала рабочая группа и выделяли деньги на Рутюб.
Безусловно, есть даже такой скетч, шоу, где там прозаседавшиеся сидят и описывают этот образ. Но сейчас время динамичных решений, они принимаются. Это тоже нельзя об этом не говорить.
Хорошо, про время динамичных решений. Да. Клишес выступил, сказал, что не будет в России законодательного запрета на упоминание в СМИ покинувших страну артистов.
Да.
Как вам? Скажем так, Клишес предлагает не рубить, в общем, с плеча и говорит, что у нас есть законы, они работают, и, в общем-то, если человек уехал, не надо его дальше остракизму предавать.
У нас есть все действительно законы. Если человек уехал и несет какой-то бред, либо клевещет на страну, либо распускает фейки про и наветы, или клевещет на специальную военную операцию, либо на наше государство, по всем законам он будет отвечать. Вот это факт. А факт то, что если человек уехал, и его нужно запретить, вернется. вернется, еще поедет на Донбасс с концертами, бесплатно это будет делать, и просить, чтобы его пустили для того, чтобы он, потому что он одумался и понял, что принял решение неверное из-за того, что уехал, поддался на эмоцию, на какую-то провокацию или что-то еще, будет еще стоять в очередях и просить, чтобы их пустили на Донбасс.
А вы прям хотите, чтобы люди как-то вот прям на коленях вымаливали прощение?
Не, за то, говорю что они про уехали. На коленях, я просто говорю, что будет.
Откуда вы знаете?
У меня такое ощущение, всегда так было. И будут такие люди, которые приедут и будут просить. У нас многие те, кто уезжал, послушайте, у нас многие те, кто уезжал из истории, из нашей. Мы видим итог какой. Березовский уехал, мечтал вернуться, мечтал, умолял, просил, хотел назад домой в Россию, мечтал об этом. Так же и сейчас те, кто уезжают, всегда понимают, что сделали ошибку. Там хуже, на чужбине хуже. Здесь родная земля. И все будут хотеть вернуться сюда.
Борис Александрович, а я вам скажу, знаете, хорошие дела делают тихо. Есть люди, которые сейчас... Есть артисты театральные, я их лично знаю. Есть артисты, которые не афишируют, но они приезжают...
И едут, да.
Секунду. Они приезжают в госпитале, где лежат раненые. Да? Они с ним разговаривают, они дают концерты и так далее. Но они не кричат об этом, поэтому зачем говорить, что он еще вернется и будут умолять взять его в Донбасс, если найдутся другие граждане Российской Федерации, которые находятся своей страной, которые не ругают свою армию, которые готовы говорить с этими солдатами, с этими офицерами. Поэтому к чему вот это все про тех артистов? Давайте накажем, а давайте пусть они умоляют, а давайте пусть они каются.
Я же не говорю, давайте, пусть умоляют. Я не говорю, давайте. Я не говорю, давайте примем закон, чтобы они каялись, умоляли и голову пеплом посыпали. Я говорю о том, что будет. Как они себя будут вести буквально через некоторое время. Абсолютно скоро это будет происходить. Я не говорю, что их нужно прям отправлять на Донбасс, и у нас других нет. У нас замечательные артисты, которые выполняют свой патриотический долг и, в принципе, просто по желанию душевному это все делают. Я говорю о том, что будет. И я не говорю, что это нужно показывать, снимать на камеру, как он там что-то делает. Но так будет. История всегда повторяется. У нас в истории были разные персонажи, исторические деятели, политические деятели, которые уезжали. Но итог всегда был один. Они рыдали, они переживали, они мечтали вернуться к себе сюда домой, увидеть свою землю.
Бунина вспоминаете, что ли?
Почему только Бунина? Я еще говорю про Курбский. Мечтал вернуться. Писал сначала письма, вот эта дискуссия была, потом мечтал вернуться. Тот же Березовский мечтал вернуться. Многие деятели искусств, которые уехали со всеми теплоходами или что-то еще, хотели и мечтали вернуться. Хотя неправильно, что их высылали. Но сейчас те, кто уехал, будут хотеть вернуться. Они уже хотят вернуться. Поэтому эта история будет повторяться из раза в раз.
7373-248, телефон прямого эфира. Наденьте, пожалуйста, наушники, пару звонков примем. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Здравствуйте, зовут Антон. Слушайте, знаете, вот на самом деле, вы правильно до этого подметили, вот два момента выделили. Первое, по поводу Трутуба, Исколково и так далее. Столько денег туда вложили, столько денег. Вот. Вопрос, столько лет прошло, где деньги, где ответственность за это все? А то у нас очень классно говорят, что надо, но более чем болтология дальше никуда не идет. У нас вообще, мне кажется, национальная идея наших в Госдуме чиновников – это создавать новые учреждения, все новые за контролем вновь созданных. Вот, это первый момент. Второй момент – по поводу наших ученых.
Да.
Вот, ученые будут работать здесь, будут заниматься, если в этом будет выгода. Любой человек ищет там, где теплее. Сам отработал большое количество времени в госучреждении. И, честно говоря, кроме как вот эта советская школа, желание гнаться за показателями, нарисованными показателями, вот, неважно, главное, чтобы на бумаге было классно.
Спасибо.
По факту вот...
Да. Да? Да, по факту.
Вот по факту, далее, чем как вот на бумаге, это не шло. Вот абсолютно. Когда предлагались какие-то варианты, даже вот в отделе, в том, в котором работали, да, у нас группа молодых людей была, и мы предлагали те либо иные варианты решения вопроса, которые очень сильно сокращали, ну, как сказать, да, через голову мы прыгали, но сокращали, скажем так, время принятия решения.
Затраты, потери. Спасибо. Да, принято, спасибо большое.
Да, все верно, абсолютно сказано. По поводу Сколково и... Что еще там было?
Рутюба.
Рутюба.
Преславутова.
И по поводу Сколково, и по поводу многих этих проектов, которые были. Что, не слышите? И уголовные дела ведутся. И те, кто, соответственно, занимался всем этим, наказывают чем? Очень сильно. Ну, создавал эти центры. Поэтому все, всех, кого нужно наказать за этот вопрос, накажут обязательно. Но вопрос в другом.
Сейчас правильно, будет кому-то грозить тюрьма.
Правильно, да, правильно было обозначено. Да и у меня много раз было, когда предлагаешь немножко иной в момент, связанный с оптимизацией, чего-то еще, не слушают, отказываются, тебя могут погнать или что-то еще. Почему так делается? Потому что даже приходишь к некоторым людям, предлагаешь какие-то другие решения, или там ребята молодые ученые передают проекты какие-то, ты отдаешь. То зачем нам это нужно? Все и так работает.
Все и так работает. 7373.
Это тоже большая проблема. Кстати, это вопрос ментальности чиновничества, которую нужно менять, которую нужно бороться.
Ментальность чиновника?
Сейчас
я
происходит
вас
это. Не-не-не, вы зря так говорите.
А как?
Сейчас люди, которые занимают очень высокие позиции, в том числе и губернаторский корпус, и новые назначения, которые вчера были, это многие люди, у которых глаза горят, и они настроены сделать все, чтобы люди на веренных территориях, либо отрасли, которые работают, совершенно по-другому почувствовали, как работает власть, система власти.
Ну, подождите, даже про губернаторов. Вчера глав так. 5 регионов России заявили об уходе в отставку. Так. Кто-то обратил внимание, что это ужас, что это такое, что случилось. На самом деле, ничего
нового.
Ну, это плановая история, да, но просто, понимаете как, когда пяток сразу уходит, потом пяток новых назначается, эти люди воспринимаются как некие технические номинальные фигуры, потому что они приходят в регион. Некоторые из них даже не из этих регионов. А люди к ним приходят со своими какими-то чаяниями, проблемами. Они говорят, а у меня один начальник, он в Кремле находится, поэтому то, что вы здесь на меня будете как-то меня критиковать, меня это вообще не касается.
Да, но есть процедура выборов же. Процедура выборов. Назначили исполняющего обязанности губернатора. Он в сентябре,
не факт, что еще прямые выборы
он в сентябре будут. Пройдет через процедуру выборов. И тогда, соответственно...
Но мы еще не знаем, какая процедура выборов
но
будет.
Но мы никаких изменений пока не получали. По закону в сентябре они пойдут на выборы, эти люди. И на этих выборах все решит избиратель. Люди, мы видели в последние годы, когда даже тех, кого поддерживали из самых высоких кабинетов, кого, что называется, поддерживали в разных инстанциях, люди избирали других людей и от других партий. Поэтому ничего страшного нет. Это нормальный процесс.
Поэтому где надо сделали выводы, где надо сделали выводы. И поэтому может все измениться в самый неожиданный момент.
Пока
поэтому...
обсуждаем то, что есть.
Пока, конечно, естественно, все может поменяться так. В любой момент. Слушаем вас, Сергей Алексеевич. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей
да.
Алексеевич.
Пожалуйста.
Вот все, что вы говорили, надо это, надо это, надо это. Можно ли это все осуществить при существующем общественно-политической модели развития? И на ваш взгляд, Россия сейчас находится на пути своего естественного исторического развития или нет?
Спасибо.
Спасибо огромное, Сергей Алексеевич, за прекрасный вопрос. Мы возвращаемся на путь. Вот смотрите, вчера символично ушел из жизни Кравчук. Это, по сути, такой символ завершения эпохи Беловежья.
И Шушкевич, когда, да,
ну и Шушкевич, до этого
днях.
Ельцин, да, вообще давно,
году.
Да. Соответственно, это все заканчивает эпоху Беловежья, когда раздирали нашу страну, когда были сепаратистские процессы. Сейчас, если позволите мне так выразиться, процесс собирания земель русских 2.0 начинается. Мы снова собираемся, мы снова формируем вокруг себя... такую серьезную систему поддержки нашего государства. У нас есть страны, которые нас поддерживают за рубежом, наши друзья. Их намного больше по количеству населения, по территории, чем те, кто высказали антироссийскую позицию. И мы сами выводы сделаем. Поэтому да, мы возвращаемся на исторический вектор развития.
Подождите,
мы были выбиты из этого исторического вектора революции. Потом, соответственно, после Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, мы начали возвращаться на этот путь развития, были сделаны выводы западными державами, вели курс по дестабилизации ситуации внутри нашей страны, перестройка, развал Советского Союза, все это спутало наши карты, и сейчас обратно мы возвращаемся. Это великолепно. Я очень горжусь, что живу в это время в нашей стране.
Борис Александрович, такая поправочка. Вы говорите, что мы возвращаемся. А возвращаемся мы куда? В Советский Союз, в Российскую империю или
на что-то? Путь развития. Путь развития, он складывается и из разных составных частей. Да, был у нас великий период царского режима, Российская империя. Потом был великий период побед в Советском Союзе. Угу. Никто это не исключает. Потом нас выбило из колеи. И сейчас мы снова возвращаемся на путь защиты своих интересов. Он тяжелый, он нелегкий, но, соответственно, мы вернулись, и мы на этой территории будем теперь долгие-долгие годы навечно.
На этой это на какой?
Имеется в виду пространственного развития нашего, и пространственного развития, и идеологического развития нашей страны. То есть мы больше не теряем ничего. Подождите, мы только приращаем, прибавляем, увеличиваемся, крепнем, становимся сильнее. Вот я о чем говорю.
Идеологическая составляющая какая-то, как бы вот это оформить-то
во что? Развитие государства. Всецелое развитие государства.
Думаете, у Мальты,
расширение границ.
Такого нет? Имперскости все-таки.
Безусловно. Это, знаете, мы встроим сейчас новый ковчег. То есть ковчег спасения. Когда мы свою страну, свои ценности, свое видение мира сохраняем в этом ковчеге спасения и приглашаем всех других. Приходите к нам. Мы здесь мы против того потопа нацизма, унижения, сепаратизма, не знаю, разрушения всего, на чем стоит человечество, которое есть сейчас на Западе, мы спасаем здесь. Это наш ковчег спасения, это Россия. Вот это наша, как бы, вот мне кажется, такая серьезная идеологема, которая могла бы нас, что называется, сплотить еще сильнее.
То есть кругом враги.
Конечно, враги. Мы самая сильная, самая мощная страна, которую только можно увидеть. И, конечно, все видят и с ненавистью, со злобой, с каким-то, знаете, может быть, завистью на нас смотрят. Конечно, им не нравится, что мы усилились. Поэтому они и нападают на нас. И это ничего удивительного нет. Всегда так было. В моменты усиления нашего государства все больше и больше врагов шло на нас. Но ничего, мы выдержим, мы выстоим.
Так просто получилось, что эти люди-то когда во врагов-то оформились, эти государства? Они были всегда врагами, мы их не замечали как врагов? Ну, коллективный Запад, например. Или он в одночасье стал врагом?
Нет, не в одночасье. Это достаточно серьезный и долгий процесс. Процесс, который они начали с Мюнхенской речи Владимира Владимировича Путина, когда поняли, что Россия возвращается, что Россия больше не готова мириться, Россия с тем, что пытаются нас унизить, оболгать, что-то еще, где Россия призвала к тому, что нужно выстраивать иную концепцию миропорядка, где не только одна держава гегемон, который управляет всем-всем-всем, но еще и другие державы, которые призывают к уважению своих интересов, которые не будут допускать, чтобы их окружали орды очередные, которые будут бороться за свое право и желание жить спокойно, тихо и хорошо.
Насколько серьезна борьба в партии ЛДПР за лидера-то?
У нас принцип, который мы обозначили для всех-всех-всех, 40 дней мы с момента ухода из жизни Владимира Вольфовича занимаемся только обсуждением одного вопроса, увековечиванием его памяти и, соответственно, всеми процедурными моментами, которые связаны с вот этими 40 днями.
То есть в партии пока период без времени?
В партии период, нормальный обычный период, текущая работа идет.
Текущая работа идет. С нами был Борис Чернышов, зампред Государственной Думы, представитель фракции ЛДПР. Борис Александрович, спасибо.
Спасибо, было очень интересно.
Ждем вас снова. Это была программа «Умные парни». Далее информационный выпуск, потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра, с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.